Глава 17. В день немецкого нападения на Советский Союз по лондонскому радио выступил премьер-министр Англии Уинстон Черчилль. За последние 25 лет никто не был более последовательным противником коммунизма, чем я. Я не возьму обратно ни одного слова, которое я сказал о нем. Но все это бледнеет перед развертывающимся сейчас зрелищем. Прошлое с его преступлениями, безумствами и трагедиями исчезает. Я вижу русских солдат, стоящих на пороге своей родной земли, охраняющих поля, которые их отца обрабатывали с незапамятных времен. Я вижу их, охраняющих свои дома, где их матери и жены молятся, да, ибо бывают времена, когда молятся все. Я вижу, как на все это надвигается гнусная нацистская военная машина с ее щеголеватыми, брицающими шпорами прусскими офицерами, только что усмирившими и связавшими по рукам и ногам десяток стран. Я вижу серую, вымуштрованную, послушную массу свирепой гуннской солдатни, надвигающейся подобно тучам ползущей саранчи. Я вижу в небе германские бомбардировщики и истребители, радующиеся тому, что они нашли, как им кажется, легкую и верную добычу. За всем этим шумом и громом я вижу кучку злодеев, которые планируют, организуют и навлекают на человечество эту лавину бедствий. Мы должны высказаться сразу же, без единого дня задержки. Мы полны решимости уничтожить Гитлера и все следы нацистского режима. Ничто не может отвратить нас от этого, ничто. Мы никогда не вступим в переговоры с Гитлером или с кем-либо из его шайки. Мы будем сражаться с ним на суше, на море, в воздухе, пока с Божьей помощью не избавим землю от самой тени его и не освободим народы от его иго. Любой человек или государство, которые идут с Гитлером, — наши враги. Любой человек или государство, которые борются против нацизма, получат нашу помощь. Дело каждого русского — это дело свободных людей и свободных народов во всех уголках земного шара. Удвоим свои усилия и будем бороться сообща, сколько хватит сил и жизни. Через два дня о поддержке Советского Союза заявил президент Соединенных Штатов Америки Рузвельт. Пригодился Литвинов. Правильно он сделал, сохранив ему жизнь. И вот Литвинов сидит перед ним. Поскребышев принес чай, печенье. Принес и небольшой пакет, положил его на стол рядом с подносом. «Это что?» «Срочно из Ленинграда, от товарища Жданова». «Что в нем срочного?» «Не знаю, написано не вскрывать, вручить лично в руки товарищу Сталину». «Хорошо, посмотрю. Потом». Сталин прошел в заднюю комнату, принес бутылку коньяка, плеснул немного себе в чай, выжал лимон, взглядом спросил Литвинова, налить ли ему. Литвинов поблагодарил и отказался. Сталин все так же не спеша закрыл бутылку, отнес ее обратно, вернулся, сел за стол, помешал ложечкой в стакане, глотнул, посмотрел на Литвинова. Постарел, посидел, но все такой же грузный, плотный, тот же невозмутимый взгляд за стеклами очков, ни торжества, ни упрека. Из старых товарищей, из друзей молодости, в сущности, он один остался. Все уничтожены. И те, кто был рядом с ним, и те, кто был рядом с Литвиновым. И сам Литвинов, конечно, каждый день ждал ареста. И ни разу не обратился к нему. Только с женой болтал. С умом болтал. Как бы в адрес Молотова. Старый конспиратор, опытный. Гитлер напал сначала на Францию, это верно, — неожиданно начал Сталин. Но почему напал? Потому что подписал с нами договор о ненападении. А не подпиши мы договор, Гитлер напал бы на Советский Союз еще в прошлом году, когда мы были не готовы к войне. Сейчас он вынужден держать в оккупированной Европе десятки дивизий, а тогда напал бы всеми силами и был бы уже в Москве. И не сидели бы мы с тобой здесь, не попивали бы чаек. Как думаешь, напади Гитлер на нас в прошлом году всеми своими силами, да еще под аплодисменты Франции и Англии, пили бы мы с тобой здесь чай? Он тяжело смотрел на Литвинова. Что ответит? Начнет спорить? Нет, не будет спорить. Дипломат. «Чай мы здесь, конечно, не пили бы», — ответил Литвинов. Сталин отвел взгляд, опять помешал ложечкой в стакане, хлебнул, снова заговорил. «Гитлер дошел до Смоленска и выдохся. Топчется у Ленинграда, Одессы, долго там будет топтаться. Блицкриг провалился, это ясно всему миру. Теперь от Черчилля и Рузвельта нужны не красивые слова, а реальная помощь. Я помню Черчилля. Удушение большевизма — главное благо для человечества. Его слова? Да. Но фашизм для него первостепенный враг. И с Германией он уже воюет. Вопрос о помощи Советскому Союзу, я думаю, для него бесспорен. «Реальная помощь — второй фронт», — сказал Сталин. До вступления в войну Америки Черчилль второй фронт не откроет. А не предаст ли нас Черчилль? Он, конечно, боится победы Советского Союза, но это в его представлении дело далекое. Сейчас ему нужно поражение Гитлера. Сталин допил чай, отодвинул стакан. А что такое Рузвельт? Рузвельт? Религия, мораль, нравственность и тому подобное. Но его отношение к Гитлеру известно, и на него можно рассчитывать. Америка в ближайшее время вступит в войну. Она не допустит господства Гитлера в Европе и Японии в Азии. Черчилль, Рузвельт. Кто из них сильнее как личность? Рузвельт мягче. Сталин встал. Литвинов тоже поднялся. «Ну что же, товарищ Литвинов, — сказал Сталин, — хватит, наверное, отдыхать, а?» «Сейчас не время отдыхать, товарищ Литвинов. Назначим тебя заместителем Молотова. Если понадобится, поедешь послом в Америку». Литвинов вышел. Сталин протянул руку к звонку. Взгляд его упал на пакет от Жданова. Сорвав сургучную печать, вскрыл. В пакете лежали три немецкие листовки. Сталин взял первую. И сразу бросился в глаза изображенный на фотографии Яков. Сталин тяжело опустился в кресло. Сбылись его худшие опасения. Яков в плену. Его сын в плену. Немцы сообщают об этом всему советскому народу, всей Красной Армии. И сделают с Яковом все, что захотят, заставят подписать все, что пожелают. На фотографии Яков веселый прогуливается с двумя немцами по лесу, заглядывает одному в лицо, что-то оживленно говорит, и под этим текст. Это Яков Джугашвили, старший сын Сталина, командир батареи 14-го гаубичного артиллерийского полка 14-й бронетанковой дивизии, который 16 июля сдался в плен под Витебском вместе с тысячами других командиров и бойцов. Чтобы запугать вас, комиссары вам лгут, что немцы плохо обращаются с пленными. Собственный сын Сталина своим примером доказал, что это ложь. Он сдался в плен потому, что всякое сопротивление германской армии бесполезно. И наоборот. Пропуск в плен. Предъявитель сего, не желая бессмысленного кровопролития за интересы жидов и комиссаров, переходит на сторону германских вооруженных сил. На другой листовке Яков заснят, видимо, в лагере или на сборном пункте, в шинели, окруженные немцами, с любопытством на него глазеющими. На третий Яков, улыбаясь, улыбается негодяй. Что-то читает, рядом сидит красивый, ухоженный немецкий офицер. И текст. Следуйте примеру сына Сталина. Он сдался в плен. Он жив и чувствует себя прекрасно. Зачем же вы хотите идти на смерть, когда даже сын вашего вождя сдался в плен? Мир измученной родине, штык в землю. На обороте рукой Якова. Дорогой отец, я в плену, здоров, скоро буду отправлен в один из офицерских лагерей Германии. Обращение хорошее, желаю здоровья. Привет всем, Яков. Сталин собрал листовки, сложил в пакет. Негодяй. Обращение хорошее. Мерзавец. Опозорил отца, армию, нанес удар в спину своей родине. Заставили? Пытали? Возможно. Но почему сдался в плен? Почему не застрелился? При нем было оружие. Струсил. Струсил. Он никогда его не любил. Даже не видел, пока милый зятек Алеша Сванидзе, подонок, не привез его в Москву. Нарочно привез, чтобы досадить ему. Молчаливый, чужой, медлительный, никакой гордости. Женился, родилась девочка, умерла, развелся, стрелялся. Но не попал, даже застрелиться не сумел. Из-за девчонки негодяй стрелялся. А теперь, когда речь шла о чести, застрелиться не захотел. Потом женился во второй раз на одесской еврейке, брошенной мужем танцовщице. Не нашел скромной русской девушки. Юбка оказалась дороже репутации отца. Негодяй. Его собственный сын сдался в плен. Обращение хорошее. Мерзавец. Ну что ж, тем хуже для него. У властителя не может быть никаких сантиментов по отношению к собственным детям. Иван Грозный и Петр Великий убили своих сыновей и правильно сделали. Сталин нажал кнопку звонка, спросил у вошедшего Поскребышева. — Кто там дожидается? Поскребышев положил перед ним листок с фамилиями ожидающих приема. Сталин пометил на списке, кого в каком порядке впускать к нему, приказал на 7 вечера вызвать Берию. Поскребышев, как никто другой, знавший своего шефа, предупреждал каждого входящего в кабинет. Хозяин на пределе. В 7 часов явился Берия. Сталин еще разговаривал с Шапошниковым и Василевским. Молча протянул Берии пакет с листовками, тот сел, стал читать. Собрав со стола карты, Шапошников и Василевский ушли. «Что скажешь?» — спросил Сталин. Фотографии, по-видимому, подлинные. «Не похоже, чтобы это был загримированный под Якова актер», — ответил Берия. «Сам вижу, что это не актер», — взорвался Сталин. «Почему листовки я получил от Жданова? Листовки разбрасывали только под Ленинградом?» «Нет, их разбрасывали повсюду, у нас они есть». «Почему мне не доложил?» «Я не знал, как вам об этом сказать, товарищ Сталин». Сталин ударил кулаком по столу. «Скрывали? Мы обдумывали, какие можно принять меры, прежде чем вам доложить». «И что надумали?» «Надо выяснить, где сейчас Яков. Немцы, безусловно, тщательно его охраняют. При массовом передвижении военнопленных найти его трудно. А если через месяц, через два, через год вы его найдете? Постараемся организовать побег». Сталин встал, как обычно, прошелся по кабинету. Побег. Тысячи наших пленных не могут убежать, а сын Сталина сумел. Кто в это поверит? Народ скажет, Сталин договорился с Гитлером. Выручил своего сыночка. Какое после этого может быть доверие у народа к товарищу Сталину? Он остановился перед Берией. Как только узнаете, где Яков, немедленно доложите мне. Надо лишить немцев возможности пользоваться его именем во вред нашей армии и нашей страны. Берия поднялся. «Жену в тюрьму, в одиночку», — добавил Сталин. «А дочь?» «Отдайте Светлане. Она сама решит. Возможно, отвезет к старикам».